новостями вас познакомила Светлана Обратнова. Здравствуйте, сегодня 3 марта, четверг, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, а за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема сегодняшней программы. Сегодня в Москве пройдет заседание суда по уголовному делу в отношении правозащитника Олега Орлова, которого руководитель Чечни Рамзан Кадыров обвиняет в клевете в свой адрес. Международный комитет по защите журналистов обратился к президенту Украины с призывом наказать заказчиков и исполнителей убийства журналиста Георгия Гонкадзе. В Новосибирске завершилось расследование второго уголовного дела в отношении организатора ежегодного шествия и монстрации Артема Лоскутова. А в Санкт-Петербурге освобожденный из СИЗО под залог активиста от группы «Война», арестованный в ноябре прошлого года за уличный перформанс, расскажут сегодня об условиях содержания в следственном изоляторе, дальнейших планах от группы «Война», деталях уголовного преследования и перспективе рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека. В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, почему российские власти преследуют современных художников? СМС-сообщение можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свои комментарии также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем 0, малооблачно, возможен снег. В Санкт-Петербурге холоднее, -2, пасмурная погода. В эфире «Время свободы». Комитет по защите журналистов накануне призвал президента Украины Виктора Януковича обеспечить объективное расследование убийства киевского журналиста Георгия Гонкадзе. Международная организация в обращении к главе государства подчеркнула, что наказание за совершенное осенью 2000 года преступление должны понести не только исполнители, но и его заказчики. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Комитет по защите журналистов называет дело Георгия Гонкадзе лакмусовой бумажкой для президента Виктора Януковича и его администрации, выражая глубокую обеспокоенность попытками сорвать прогресс в расследовании и установлении истинных заказчиков этого преступления. Напомню, что в 2005-м арестовали и в 2008-м осудили троих бывших сотрудников МВД, исполнителей убийства основателя интернет-издания «Украинская правда». А летом 2009-го правоохранительным органам удалось задержать ключевого фигуранта дела Гонкадзе, бывшего милицейского генерала Алексея Пукача, и вскоре над ним должен состояться суд. На этом процессе, убежден адвокат матери Гонкадзе Андрей Федор, главная ответственность за убийство журналиста будет возложена на покойного экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко. По официальной версии следствия, ровно 6 лет назад он покончил жизнь самоубийством.
Если бы Кравченко действительно в этом деле сыграл ту роль, которую ему сейчас приписывают после его смерти, то, на мой взгляд, Кравченко был бы живой. У меня лично нет ни малейшего сомнения, что Кравченко убили, а не он покончил жизнь самоубийством. Я вообще считаю, что вопрос настоящих заказчиков убийства Гонкадзе мы не узнаем никогда.
В обращении к Януковичу международная журналистская организация спрашивает, почему Генеральная прокуратура не расследует роль в деле Гонкадзе бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, включая экс-президента Леонида Кучму и тогдашнего главу президентской администрации, а ныне спикера Верховной Рады Владимира Литвина, которых уже давно подозревают в причастности к этому убийству, говорит исполнительный директор Института массовой информации Виктория Сюмар.
Последние события вокруг дела Гонкадзе показывают, что существует очень большое желание получить политические какие-то выгоды из этого дела, а не столько действительно расследовать его до конца, то есть назвав заказчиков этого преступления. Потому как мы видели, очень много политических игр и вокруг Владимира Литвина, то вроде как Пукач дал сведения против него, но тем не менее он остается председателем Верховного Совета, и с недавних пор, именно со времени этого заявления о даче показаний Пукача, Владимир Литвин стал очень-очень лоялен к власти.
По мнению многих украинских журналистов, отсутствие у власти политической воли – основная проблема, из-за которой следствие не может поставить точку в деле Гонкадзе.
Очень мало того, что называется демонстрацией реальной воли и стремления раскрыть это дело, наказать виновных и создать прецедент. И, как мне кажется, вот этот прецедент – это самая опасная вещь, потому что если будет доказано, что что политики первого уровня, уровня президентов и спикеров вообще в этой стране могут садиться на скамью подсудимых и нести наказание, то, наверное, это бы очень существенно могло изменить эту страну и вывести из разряда постсоветских до уровня того, что называется правовых и демократических государств. И мне кажется, что вот, наверное, украинский политикум еще просто морально не готов и к этому факту прецедента.
Считает исполнительный директор Института массовой информации Виктория Сюмар. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Москве пройдет очередное судебное заседание по делу председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, которого обвиняют в клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. Орлов подвергся уголовному преследованию после того, как связал имя Кадырова с убийством своей коллеги из республиканского офиса «Мемориала» Натальи Эстемировой. Накануне заседания суда в российской прессе появилась информация о том, что Кадыров собирается участвовать в процессе. Однако адвокат руководителя Чечни Андрей Красненков в интервью «Радио Свобода» заявил, что сегодня Рамзан Кадыров не придет в суд из-за своей занятости, но в ближайшем будущем Красненков не исключил такой возможности. С подробностями мой коллега Виталий Камышев.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, появление Рамзана Кадырова в судебном участке номер 363 мирового судьи Хамовнического района вовсе не исключает.
Если он подал в суд, то он и должен там быть. Это нормально. Он достаточно эпатажный человек, и он готов, наверное, идти навстречу опасности. Вот посмотрим, если он такой смелый человек, то он, значит, приедет и будет там выступать. Или он будет все время прятаться за спину адвоката.
Сам Олег Орлов накануне очередного судебного заседания настроен скорее скептически.
Красненков на протяжении всего этого суда много чего обещал. И обещания чаще всего не исполнялись. Поэтому я бы эти любые обещания Красненкова делил бы с коэффициентом 1:10. Суд длительно тянется. Тянется по независящим ни от Кадырова, ни от меня обстоятельствам. Тянется в связи с, во-первых, в начале загрузкой суда большой, а во-вторых, болезнью судьи.
Продолжение судебного процесса над Олегом Орловым сегодня заинтересован не столько Рамзан Кадыров, сколько некие влиятельные силы на федеральном уровне, считает правозащитник Лев Пономарев.
Кадыров просто тот человек, который не прощает обид. Он просто очень мстительный человек, с моей точки зрения. Поэтому он преследует Орлова. С другой стороны, я уверен, что он сейчас получает реальный политический ущерб. Я сам попадал под такого рода преследование по клевете и добивался того, что Следственный комитет прекращал. Потому что клевета подразумевает всегда умысел. Наличие умысла доказать фактически невозможно. И поэтому эти дела должны разваливаться на стадии следствия. И то, что это не развалилось на стадии следствия, говорит, что это процесс политически ангажированный.
И все-таки 3 марта Рамзана Кадырова в зале судебных заседаний не будет. Об этом Радио Свобода сообщил адвокат Кадырова Андрей Красненков.
Рамзан Ахматович точно участие в судебном заседании не примет по нескольким причинам. Во-первых, судья долгое время была на больничном, а у него, как у главы региона, рабочий график, вы сами понимаете, сверстан на несколько недель вперед. Вторая причина – будет допрос Орлова, то Орлов будет долго выступать. То есть, если приехал бы Рамзан Ахматович, мы бы заседали до глубокого вечера.
Но участие в одном из следующих заседаний все-таки не исключается?
Естественно.
В ходе одного из предыдущих заседаний по этому делу адвокат Олега Орлова Генри Резник заявил, что председатель «Мемориала» не отказывается ни от одного из своих слов. На том же заседании выступила в качестве свидетеля член Совета по правам человека при президенте Светлана Ганнушкина, которая подтвердила, что правозащитница Наталья Эстемирова вызывала у Кадырова раздражение и неоднократно говорила о том, что глава Чечни угрожает ей. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Депутаты Законодательного собрания Камчатского края наделили полномочиями губернатора региона Владимира Илюхина. В Москве сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова о клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. ООН отозвала обвинение в адрес Беларуси о якобы имевших место поставках 3 боевых вертолетов в Кот-д'Ивуар. В Казахстане с сегодняшнего дня начинается агитационная кампания кандидатов на пост президента страны. Соединенные Штаты призывают к взвешенному подходу при обсуждении планов иностранной военной операции в охваченной беспорядками Ливии. Ряд мировых лидеров резко осудили убийство в Исламабаде пакистанского министра Шабхаза Бхатти. Американскому военнослужащему Брэдли Миннингом, подозреваемому в передаче секретных документов правительства США сайту WikiLeaks, предъявлено дополнительное обвинение по 22 пунктам. В аэропорту германского города Франкфурт в среду в результате нападения вооруженного преступника на автобус с американскими солдатами погибли 2 человека. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Какой видят сегодня Россию участники неофициальной ленинградской культуры 70-х годов? В 11 часов 7 минут в программе «Время гостей» продолжает цикл передачи «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Эту тему обсуждают бывшие советские политзаключенные, писатель Анатолий Бергер и поэт Николай Браун. Ведет программу Виктор Резунков. Продолжается программа «Время свободы», и на очереди у нас новости культуры. Свой 7-й сезон крупнейшая российская премия «Поэт» открыла большой дискуссией. Московский литературный журнал «Знамя» приехал в гости к петербургскому литературному журналу «Звезда», чтобы обсудить дальнейшую судьбу премии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Российская национальная премия «Поэт» учреждена Обществом поощрения русской поэзии в 2005 году. Она вручается уже 6 лет. Ее лауреатами стали Александр Кушнер, Олеся Николаева, Олег Чухонцев, Тимур Кибиров, Инна Леснянская и Сергей Гондлевский. Мы всего лишь пытаемся в нашем разрушенном, горизонтальном и уплощенном литературном пространстве воссоздать своего рода вертикаль, иерархию имен, ценностей и талантов, на которых сошлось бы не считанное число рафинированных знатоков, а большая часть читающего сословия. Так определил задачу премии председатель жюри, главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин.
Это самая крупная поэтическая премия в мире. Это премия, которая вручается не за конкретную книгу, не за конкретную публикацию, а по совокупности сделанного. Поэтому жюри сообщает только о том решении, какое принято. Также устроена вот из российских премий премия «Триумф», одинаковая с нашей премией, тоже 50 тысяч долларов США. Когда возникло решение о создании такой крупной премии, был приглашен ряд литературных критиков и историков русской поэзии для того, чтобы вершить вердикт и суд. Затем было принято второе дополнительное решение. Лауреаты премии пополняют состав жюри. Более того, поэт-лауреат этого года становится председателем жюри следующего года. Это второе дополнительное решение привело к тому, что 2 критика покинули состав жюри.
Один из критиков, вышедших из жюри премии, соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев, считает механизм образования жюри порочным.
Когда впервые только у нас организовался Союз поэтов в 2020 году, собрались поэты, выбрали блока председателем, все замечательно. Потом оказалось, что немножко больше представителей школы Гумилева, и тут же блок был смещен. И вот поскольку было решено ввести в жюри поэтов, то представляется одна поэтическая мысль, одна поэтическая школа. Первоначально эта премия была абсолютно объективной премией, которую дают историки литературы. А этот принцип, он, по-моему, приведет довольно скоро к тому, что будет премия, как ни странно, тем, кто наследует петербургский экмеизм.
А вот поэт Елена Ушакова считает, что наоборот, мнения о том, кто же есть настоящий поэт, будут все больше расходиться.
Сейчас поэт должен быть раскручен. Это такое выразительное, характерное словцо, и оно отражает печальное положение дел. Вообще, к сожалению, и раскручивает-то Москва москвичей. Между тем, в Петербурге поэзия есть очень замечательная, и не только в Петербурге, в провинции тоже. И в какой-то тупик заходишь, когда думаешь, почему, собственно, талантливые люди так не могут пробиться в московские журналы. Речь идет о том, чтобы был какой-то правильный отбор.
В премии «Поэт» заложен советский принцип поэтической репутации, считает писатель Николай Крыщук.
И я думаю, что будут номинироваться люди с репутацией, которая сделана в советское время. И тогда этот список, конечно, можно дополнить, но он очень конечный, он очень небольшой. Если говорить о поэтах, которые возникли в последние десятилетия, то, во-первых, здесь имеется тоже довольно странный принцип стажа, что ли, поэтического. Я думаю, что, например, когда Самойлов выпустил «Волну и камень», лучший, наверное, свой сборник, то он бы не мог претендовать на эту премию. Стаж был маленький еще. Как нет у нас гражданского общества, так нет у нас литературного общества. В советское время, да, была команда авторитетных критиков, и к ним прислушивались. Сейчас этого поля критического просто не существует. Как, впрочем, не существует и вот этой внятной поляризации хотя бы читательского отношения к поэзии. Поэтому речь будет, чем дальше, тем больше, мне кажется, идти о так называемых раскрученных именах. Как они раскручиваются, мы, в общем-то, знаем. Не говоря уже о том, что, вообще говоря, не толстые журналы создают мнение. Его представляет, конечно, интернет. Кроме того, я все-таки должен согласиться с тем, что да, действительно, во-первых, раскрута ведется странными способами, во-вторых, странными людьми, в-третьих, она вся крутится, конечно же, вокруг Москвы, ничего с этим не сделать, и жюри состоит из москвичей, и телевизионные программы делаются москвичами, идет большая московская тусовка, и, к сожалению, когда будет исчерпан вот этот список несомненных репутаций, составленных, повторяю, в другое время и в другую эпоху, то все это придет к московским премиям, к сожалению.
Как бы то ни было, именно с этой дискуссии премия «Поэт» открыла свой 7-й сезон.
Подробнее о премии «Поэт» корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская расскажет в программе «Российский час поверх барьеров» сегодня в 23 часа 7 минут по московскому времени. А программу «Время свободы» продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему оскорбление памяти погибших солдат законно. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ударить долларом по карману бастующих законодателей-демократов решили их республиканские коллеги в штате Висконсин. 14 демократов отправились в затяжной прогул около 2 недель назад с тем, чтобы не позволить республиканскому большинству в отсутствии кворума устроить голосование по законопроекту, которым предусматривается лишение профсоюзов государственных служащих важных прав. Республиканцы говорят, что такой закон необходим для того, чтобы сократить огромные расходы на постоянно растущие зарплаты, пенсии и другие льготы, которые превратили членов профсоюза в привилегированный класс и больше штату не по карману. Демократы, не способные заблокировать законопроект, выбрали другую меру, отказавшись от появления на работе, уйдя в бега. Они живут в гостиницах в другом штате. Попытки полиции найти беглецов и припроводить их на рабочее место провалились. Эксперты говорят, что опасное для штата противостояние может затянуться надолго. Последний довод республиканцев – введение ощутимых штрафов. Они одобрили положение, согласно которому отсутствующие будут штрафоваться на $100 за каждый день отсутствия их на работе. Им также придется компенсировать расходы, затраченные на их поиск. Республиканцы надеются, что эта мера будет особо болезненной, потому что штатные законодатели, как правило, люди со скромным достатком. В Нью-Йорке в возрасте 89 лет скончалась Джудит Коплан, известная как одна из первых советских шпионов, разоблаченных в Соединенных Штатах. В 1949 году, во время сенсационного процесса в федеральном суде, эффектная 28-летняя брюнетка, сотрудница Министерства юстиции, была признана виновной в передаче советскому резиденту секретных документов ФБР, в том числе документов, касающихся наблюдений за советскими представителями в США. Американская контрразведка вышла на нее благодаря наводке непоименованного американского информатора из Москвы. Во время многомесячной операции десятки агентов следовали за Коплан во время ее встреч с работником российской миссии при ООН Валентином Губичевым. Пара была арестована во время передачи американкой советскому агенту очередной порции документов. Она была приговорена к 15 годам тюрьмы, но позже приговор был отменен на основании превышения ФБР полномочий во время слежки за ней. Члены религиозной секты имеют право пикетировать похороны американских солдат под лозунгами, оскорбляющими память погибших. Такой вердикт вынес Верховный суд США по делу, вызвавшему сильные эмоции в Соединенных Штатах, рассказывает Владимир Морозов.
Судебное дело возникло в 2006 году, когда близкие и друзья хоронили убитого в Ираке 20-летнего американского солдата Мэтью Снайдера. Траурную процессию пикетировали прихожане баптистской церкви из города Вестборо, штат Канзас. Текст их плакатов обращался и к погибшему: «Ты отправляешься в ад и прямо к небесам. Слава Богу за мертвых солдат. Бог ненавидит США». Баптисты заявляли, что протестуют против терпимого отношения американцев к гомосексуалистам и утверждали, что именно отсюда божья кара и все беды страны. «Но я-то здесь при чем?» — в отчаянии спрашивает отец погибшего солдата Альберт Снайдер. «Такие демонстрации оскорбительны для семей погибших военных. Пикеты баптистов стоят и в других городах. Это пощечина всем ветеранам». Отец подал на церковь в суд. 42 сенатора и несколько групп ветеранов войны выступили с призывом защитить семьи погибших от, как они выразились, психологического терроризма. Суд первичной инстанции постановил взыскать с баптистов в пользу отца-солдата $5 миллионов, компенсация за моральный ущерб. Но это решение отменил апелляционный суд. 2 марта Верховный суд страны 8 голосами против 1 решил, что первая поправка к американской конституции дает демонстрантам право высказывать свое мнение, даже если форма высказываний может оскорбить чьи-то чувства. Ведущий телекомпании ABC спросил организатора демонстрации пастора Фреда Фелпса, что если к вам придет вдова солдата и попросит не устраивать демонстрацию во время похорон ее мужа, вы уважите ее просьбу? Нет, какая-то там сентиментальная вдова. Эта женщина тоже несет вину за смерть мужа. За какие грехи должна страдать вдова и другие ни в чем не повинные родственники покойных? На этот вопрос ответила дочь пастора, адвокат Марджи Фелпс. Ни в чем не повинных людей нет. За рассвет гомосексуализма отвечает вся страна. Поэтому, слава Богу, за теракт 11 сентября и за самодельные бомбы на дорогах Ближнего Востока. Объясняя решение в защиту явных религиозных фанатиков, член Верховного суда Стивен Брейер сказал: «Мы не можем наказывать людей за попытку высказаться на тему, представляющую общественный интерес».
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Часов 7 минут слушайте радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Как создать успешный книгоиздательский проект? О своем опыте рассказывает составитель серии «Уроки русского» Олег Зоберн, владелец парижского интеллектуального издательства «Лео Шер» и Мелисса Алфин, открывшая издательство «Пушкин Пресс» в Лондоне. Напомню главную тему сегодняшней программы. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, почему российские власти преследуют современных художников. Этот вопрос мы задаем в связи с тем, что в Новосибирске завершилось расследование 2-го уголовного дела в отношении организатора ежегодного шествия демонстрации художника Артема Лоскутова. И еще сегодня в Санкт-Петербурге активисты от группы «Война», освобожденные из СИЗО под залог, я напомню, они были арестованы в ноябре прошлого года за уличный перформанс, расскажут о своих дальнейших планах и об условиях содержания в следственном изоляторе. Телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить примерно через 5 минут и принять участие в сегодняшней дискуссии, 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. А сейчас прервемся на краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края наделили полномочиями губернатора региона Владимира Илюхина. Его кандидатуру сегодня на внеочередной сессии поддержали 38 депутатов. Еще двое воздержались. Против никто не голосовал. В Казахстане сегодняшнего дня начинается агитационная кампания кандидатов на пост президента страны, внеочередные выборы которого назначены на 3 апреля. ООН отозвала обвинения в адрес Беларуси о якобы имевших место поставках 3 боевых вертолетов Кот-д'Ивуар для сил, верных удерживающему власть Лорану Гбагбо. Соединенные Штаты призывают к взвешенному подходу при обсуждении планов иностранной военной операции в охваченной беспорядками Ливии. Министр обороны США Роберт Гейтс предупредил, что предполагаемое создание над Ливией зоны, свободной от полетов боевой авиации, потребует прежде уничтожения систем ПВО этой страны. Ряд мировых лидеров резко осудили убийство в Исламабаде пакистанского министра Шабхаза Бхати, единственного в правительстве христианина по вероисповеданию. Американскому военнослужащему Брэдли Мэннингу, подозреваемому в передаче секретных документов правительства США сайту WikiLeaks, предъявлены дополнительные обвинения по 22 пунктам. В аэропорту германского города Франкфурт в среду в результате нападения вооруженного преступника на автобус с американскими солдатами погибли 2 человека, еще 2 ранены, один из них тяжело. В США палестинцу Сирхану Сирхану, осужденному за убийство американского сенатора Роберта Кеннеди, вновь отказано в досрочном освобождении. В Чили Сибири, члены парламентской комиссии, расследовавшей обстоятельства аварии на шахте Сан-Хосе в августе прошлого года, возложили ответственность за произошедшее на собственников предприятия. В Иркутске к длительным срокам приговорены члены преступной группировки, на счету которой, по данным следствия, десятки разбойных нападений, грабежей и угонов автотранспорта.
С новостями вас познакомила Светлана Обратнова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вновь мы обращаемся к главной теме нашей программы. В Новосибирске готовится к передаче в суд второе уголовное дело в отношении организатора неформальных уличных перформансов, монстраций, художника Артема Лоскутова, который, кстати, стал одним из номинантов всероссийского конкурса в области современного визуального искусства «Инновации». На этот раз его обвиняют в оскорблении представителей или правоохранительных органов. Ранее художник уже привлекался к уголовной ответственности за хранение марихуаны, которую, по словам Лоскутова, ему подбросили, и был оштрафован судом на 20 тысяч рублей. Импровизированные карнавальные шествия с неполитическими лозунгами, устраиваемые Лоскутовым, всегда привлекали внимание властей, и участников ежегодной акции регулярно задерживали и заставляли подписать протокол о том, что их лозунги не призывают к свержению конституционного строя. Сотрудники центра и по борьбе с экстремизмом неоднократно проводили профилактические беседы и уговаривали художника больше не устраивать демонстрации. А в Санкт-Петербурге в хулиганстве обвиняются представители арт-группы «Война». Их недавно, кстати, выпустили из СИЗО под залог. И одна из акций арт-группы «Война» 65-метрового фаллоса, нарисованная на Литейном мосту в Петербурге, также номинирована на премию «Инновации». А сегодня арт-группа «Война» расскажет о деталях уголовного преследования, о перспективе рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека, о своих дальнейших планах. Об отношении российской власти к современному искусству и художникам в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Елене Поляковской рассуждает искусствовед, один из организаторов выставки «Запрет на искусство 2006» Андрей Ерофеев.
Десятки художников оказываются так или иначе сегодня подавленными или нейтрализованными органами правопорядка, милицией, ФСБ, какими-то тайными структурами, в общем, государственной властью. Потому что я-то, например, и мои товарищи, мы оказались под ударом неких ультраправых активистов такого профашистского плана, которые, в общем, действовали на свой страх и риск, а государство выступало здесь достаточно с внешней хотя бы стороны нейтрально. Говорило, ну вот это вот, разбирайтесь там между собой. А теперь как раз вот наступил новый этап, когда уже не эти ультраправые организации нападают на искусство, а просто само государство с разных сторон навязывает агрессивную, репрессивную систему в отношении искусства. И художники просто, ну, они же не какие-то там партизаны, они не могут оказать вооруженного сопротивления, они просто разбегаются. Кто-то в Китае, как, например, Илья Фальковский, лидер группы ПГ, кто-то в США улетел, кто-то в Германию, Кулик Олег сбежал, как всегда, на Тибет. Группа «Война» под судом, Лоскутов, новосибирский активист, под судом. В общем, разгром авангардного движения российского, который не означает разгром всей художественной культуры. Естественно, у нас есть и другие тенденции в нашем искусстве, но надо сказать, что такая насильственная смена стиля происходит, я бы так это определил. Вот именно буквально на рубеже 10-11 годов.
Это желание чиновников вмешаться в искусство, которое законодательно каким-то образом закреплено, или в чем-то другом проблема?
Нет, закон никакого права не дает, дает привычка. Привычка так себя вести. Это в основном советское чиновничество или чиновничество, воспитанное по лекалам советским, которые считают, что они могут выстраивать сами культуру, они знают лучше, что такое культура. Они не считаются с тем, какая она есть в реальности. Вот они, им не хочется, чтобы чего-то было. Значит, этого не должно быть. Конечно, это не советский подход. Они исходят из того, что современная культура должна быть, должна существовать. Но в каком-то таком виде прикладного эстетского существования, которое не реагирует на происходящее в нашем разгоряченном, разогретом контексте, я бы сказал так, социального и политического существования. Вот они приветствуют минимализм сейчас, абстракцию, какие-то тенденции, в которых не может быть закреплена никакая информация о происходящем в стране, о реальности сегодняшнего дня. Вот это, пожалуйста, приветствуется и всячески наполняется этим выставочные залы. А как только художник берет фотоаппарат или садится за компьютер и что-то делает в отношении происходящего сегодня то ли события, связанные с ксенофобскими настроениями и убийствами на почве расовой ненависти, то ли взаимоотношения с органами правопорядка, то ли какие-то другие процессы, которые происходят, сразу же резкая какая-то волчья такая агрессивная реакция человека просто заставляет страдать. Ну вот группа «Война», например, их не просто вот схватили и арестовали, там посели на 3 месяца, их 17 часов они сидели с мешками полиэтиленовым на головах. Руки были в наручниках, то есть они просто задыхались. Ведь это же художники, не бандиты, не террористы. Художники, которые сделали огромное граффити на Литейном мосту. Но это же не значит, что их надо просто пытать. Это какое-то несоразмерное желание наказывать за проступки, которые кажутся кому-то там хулиганством. Стрит-арт и граффитизм – это общепринятые художественные движения во всем мире. Даже в Китае это разрешено.
В советское время была идеологическая борьба. И если были претензии к художникам, то это были претензии идеологического характера. Сейчас не идеология, а что-то другое пришло ей на смену.
Вы знаете, вопрос не в идеологии. Вопрос в том, что власть не терпит личность, которая желает вступить с ней в коммуникацию. Вот есть личность художника, независимый человек, он не представляет даже никакие социальные, там, политические движения. Он сам по себе возмущен какими-то обстоятельствами. Он заявляет что-то громогласно, публично, да? А власть не привыкла к таким взаимоотношениям. Она не понимает, что надо с обществом коммуницировать, вступать в диалог, вести разговор, а не просто требовать подчинения. И это было в советское время, и это восстановилось в полной мере сейчас.
Это был искусствовед Андрей Ерофеев, который тоже подвергся уголовному преследованию за выставки «Запрет на искусство» 2006. Он был обвинен в разжигании религиозной вражды и заплатил крупный штраф. Почему российские власти преследуют современных художников? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звоните прямо сейчас. Николай из Мичуринска на прямой связи с нашей студией. Николай, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Я считаю, что нынешний автократический режим, впрочем, как и советский, всегда относились с враждебностью и с агрессивным, так сказать, намерением ко всяким нелояльным движениям, то ли в литературе, то ли в живописи. И, в общем, удивляться нечему, потому что вот эта ненависть к какой-то индивидуальности, даровитости, она присуща и российской политической культуре, и вот нынешнему чекистскому режиму.
Это был Николай из Мичуринска. Сообщение от Владимира из Москвы. Хочу зачитать. Последние 100 лет Россия – настоящее полицейское государство, где правят ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ, и задача бороться со всеми, кто не с ними. И снова звонок у нас. Николай из Мордовии дозвонился. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Да, слышать такое сообщение, что преследуют художников. Но художников зачем преследовать? Это преследовать искусство. Это значит преследовать и поэтов за свободу там творчества, стихотворения, и писателей, и философов за свои идеи преследовать. Ну как, зачем это преследовать? Это личность, это конкретный человек определенный, как на площади примерно в Москве, когда митинги идет 31 числа. За свободу слова. Это искусство, и слово, и культура, и художество. Свобода, да здравствует, как говорится, и разум.
И... Николай, спасибо вам. Еще есть у нас звонок один из Московской области. Алекс до нас дозвонился. Здравствуйте.
Доброе утро. Ну, прежде всего, это связано с низкой эстетической культурой того, кого мы выбираем во власть. Представим себе девочка, которая где-то в Шапитовке кормила поросят, и вдруг ее выбирают на очень высокую должность. Она не слышала ни о Кандинском, ни о Малевиче, ни о Левитане, ни о Делу Круа. И, соответственно, она свои эстетические взгляды относит примерно вначале к милиции. Так что вопрос очень ясен здесь. То есть низкая культура правящего класса. Спасибо.
Это был Алекс из Московской области. Несколько сообщений. Сергей Митрофанов пишет. Это не художники, а хулиганы. Российские власти преследуют свободных художников, потому что сами они не свободны от своего КГБшного прошлого. Необходима иллюстрация власти. Пишет нам Вадим из Челябинска. И еще последнее сообщение. Это рецидивы унтер-пришибеевского «Не пущать зловещего шелеста железного занавеса», бульдозерного рева, пишет нам Илья. Так радиослушатели «Радио Свобода» отвечали на вопрос, почему российские власти преследуют современных художников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат программу «Время свободы». Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Инфляция в России в течение февраля составила 0,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Это ровно в 3 раза меньше, чем в январе. Центральный банк России с 1 марта расширил с 4 до 5 рублей, то есть на 50 копеек в каждую сторону, границы плавающего валютного коридора. При приближении к ним текущего биржевого курса банк осуществляет интервенции на рынке, покупая или продавая валюту. Теперь нижняя граница плавающего коридора обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине составляет 32 рубля 45 копеек, а верхняя 37 рублей 45 копеек. Автомобильные компании, работающие в России, подписали с Министерством экономического развития 6 предварительных соглашений о создании производств в рамках нового режима промышленной сборки. Как сообщила министр Эльвира Набиуллина, среди подписавших альянсы «АвтоВАЗа», «ИжАвто», «Рено» и «Ниссан», «Фольксваген» и «Газа», «Солерс» и «Форд», «КамАЗа» и «Даймлер», «Дженерал Моторс» и «Магна», а также отдельно компания «Фиат». Подробные бизнес-планы своих проектов они должны представить до 1 июня. Доля зарубежных инвесторов в совокупном уставном капитале российских банков увеличилась в 2010 году с 24,5% до 28,1%, сообщил Центральный банк. По состоянию на 1 января 2011 года в России действовали 220 банков и кредитных организаций, в уставном капитале которых участвуют зарубежные владельцы. Это более 20% от общего количества банков в России. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-феврале увеличилась на 1,5% к уровню 2 первых месяцев прошлого года и составила примерно 82,3 миллиона тонн. Такие предварительные данные представила государственная компания ЦДУ ТЭК. Добыча природного газа за 2 первых месяца составила примерно 121 миллиард кубометров. Это на 0,5% меньше, чем в январе-феврале 2010 года. Средний размер начисленной пенсии в России в январе увеличился на 6,7% к уровню января прошлого года и составил 7594 рубля на человека в месяц, сообщает Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно 265 долларов. Вместе с тем, в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средняя пенсия в стране в январе в годовом исчислении сократилась на 2,6%.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Девять часов 45 минут в Москве. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Депутаты Законодательного собрания Камчатского края наделили полномочиями губернатора региона Владимира Илюхина. В Москве сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова о клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. В Казахстане с сегодняшнего дня начинается агитационная кампания кандидатов на пост президента страны. Соединенные Штаты призывают к взвешенному подходу при обсуждении планов иностранной военной операции, охваченной беспорядками Ливии. Ряд мировых лидеров резко осудили убийство в Исламабаде пакистанского министра Шабхаза Бхатти. Американскому военнослужащему Брэдли Миннингу, подозреваемому в передаче секретных документов правительства США сайту WikiLeaks, предъявлено дополнительное обвинение по 22 пунктам. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете «Время свободы», и сейчас снова в нашу студию пришла моя коллега Светлана Павлова. Светлана, еще раз здравствуйте. В первый раз вы нас познакомили с заголовками публикаций в сегодняшних российских газетах. А сейчас расскажите, пожалуйста, о некоторых публикациях поподробнее, о наиболее интересных, на ваш взгляд.
Да, еще одна интересная публикация, о которой не удалось рассказать в прошлом выпуске, это статья в «Коммерсанте» под заголовком «В деле о переломе что-то не срослось». Дело в том, что вчера Мосгорсуд удовлетворил кассационную жалобу корреспондента газеты «РУ» Александра Артемьева на решение Замоскворецкого суда об отказе возбудить уголовное дело против сотрудника УВД Замоскворечья, который сломал журналисту руку после несанкционированного митинга на Триумфальной площади 31 мая 2010 года. Как отмечает «Коммерсант», это первый успех господина Артемьева в противостоянии с правоохранительными органами. Ранее следствие и суд пришли к выводу, что даже событие преступления не установлено, хотя руководство ГУВД приносило журналисту официальные извинения. Мосгорсуд направил дело Артемьева на новое рассмотрение в Замоскворецкий суд. Причем дело рассмотрит новый судья, а не тот, который 1 февраля отказал журналисту газеты «РУ» в возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда его здоровью. Мотивировочной части решения Мосгорсуда у меня пока нет, но я надеюсь, он принял во внимание то, что следствие и Замоскворецкий суд выносили решение об отказе в возбуждении уголовного дела, даже не ознакомившись с ключевыми доказательствами, заявил «Коммерсанту» Александр Артемьев. Он также сказал, что надеется на новое и справедливое рассмотрение своего дела с учетом всех имеющихся доказательств вины сотрудников УВД, в первую очередь с учетом видеозаписи с камеры наблюдения. В ГУВД Москвы и прокуратуре по району Замоскворечья решение суда комментировать отказались, объяснив это тем, что обсуждать решение суда не вправе. Напомню, что первая полоса «Коммерсанта» посвящена сегодня смене владельца гостиничного комплекса под Геленджиком, известного как «Дворец Путина». О сделке в интервью изданию рассказал бизнесмен Александр Пономаренко. Его структура приобрела две компании – ООО «Лазурная ягода» и ООО «Идокопас», владеющие недостроенным гостиничным комплексом на мысе «Идокопас» в Геленджикском районе Краснодарского края. По данным бизнесмена, «Идокопас» владеет около 67 гектарами земель рекреационного назначения в селе Просковеевка. На участке ведется строительство пансионата из нескольких сооружений общей площадью примерно 26 тысяч квадратных метров. После окончания строительства весь объект будет стоить около 350 миллионов долларов, уточняет источник, близкий к сделке. Исходя из этой суммы, совершалось приобретение, утверждает он. Недострой в Просковеевке получил скандальную известность в конце 2010 года, когда бизнесмен Сергей Колесников, партнер питерских друзей Владимира Путина, написал открытое письмо о том, что на берегу Черного моря строится вилла для премьер-министра стоимостью в 1 миллиард долларов. В интервью «Коммерсанту» Колесников заявил, что считает продажу дворца Путина бизнесменом Николаем Шамаловым, реакцией на свое письмо. По его мнению, переход права собственности к Александру Пономаренко, то есть человеку, биография которого меньше связана с чиновником, всего лишь маскировка, а предназначение комплекса не изменится. Обозреватели и эксперты новых известий прогнозируют возможный всплеск социального протеста в странах СНГ. В первополосном материале «Предчувствие гражданской волны» рассказывается о том, что пример Туниса, Египта и Ливии может оказаться заразительным и в соседних с Россией странах. Когда речь заходит о влиянии событий в Тунисе, Египте, Ливии, Бахрейне на постсоветские республики, первый на ум приходит наиболее бедный из них – Таджикистан, пишут новые известия. Тем более, что по этой стране с особой силой ударил мировой продовольственный кризис. За последние полгода мука там подорожала на 80%, сахар на 25%, рис на 23%. Конечно, это вызвало рост социальной напряженности. Газета отмечает, что журнал «Тайм» недавно опубликовал список из 10 правителей, которые в ближайшее время могут быть лишены власти. В него вошел и глава Таджикистана Имамали Рахмон, находящийся у власти с 1994 года. Как отмечают британские журналисты, он правит страной как собственным феодом. В том же самом обвиняет главу своего государства и грузинская оппозиция, на которую события в арабском мире оказали самое непосредственное воздействие. Зимой ласточки находятся в Египте и Тунисе, но весной они прилетят к нам, заявил на днях один из лидеров грузинской партии Сазар Субари. Если станет нужно, будем вести себя так, как повели себя египетские и тунисские народы. Весной мы должны показать всем, кто мы есть. Газета также пишет и о возможных социальных протестах в других странах, граничащих с Россией. В частности, о том, что события в Тунисе, Ливии, Египте могут оказать влияние на Казахстан, и что стране не стоит, властям страны не стоит расслабляться. Об этом свидетельствует, например, как отмечает издание, массовая рассылка в последние дни по почтовым ящикам в Алма-Ате листовок под такой шапкой: «Тунисцы, египтяне, кто следующий?». Да, также новые известия пишут о возможных социальных протестах и в Узбекистане. Ну и, как отмечает газета, в регионе существует мощная отдушина в виде эмиграции в Россию, куда жителю, скажем, Узбекистана значительно легче уехать, чем арабу сегодня попасть в Европу.
Спасибо, Светлана. Обзор прессы представила моя коллега Светлана Павлова. Продолжается программа «Время свободы». Накануне исполнилось 80 лет Михаилу Горбачеву, первому президенту СССР. По свидетельству социологов, отношение к этой политической фигуре в российском обществе неоднозначно. С одной стороны, граждане отмечают заслуги Горбачева в области демократизации страны, а с другой обвиняют его во многих бедах, постигших впоследствии Россию. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Данные Левада-центра таковы. О своем положительном отношении к Михаилу Горбачеву заявляют сегодня 14% опрошенных. 38% относятся к нему негативно, а преобладающее отношение нейтральное. О нем говорят 41% респондентов. Если же речь заходит о горбачевских реформах, тут процент одобряющих возрастает до 25. В особую заслугу первому президенту СССР ставят гласность, возможность свободного выезда за границу, обновление руководства страны. Вот комментарий директора центра Льва Гудкова.
Горбачев – чрезвычайно интересная фигура в нашей истории, заслуживающая гораздо большего внимания, уважения и разбора, чем это сегодня происходит. Сегодня он задвинут на задний план и, в общем, вне поля внимания и общества, и политиков. Рисуют его, как правило, только черно-белыми красками. Консервативные группы, консервативные политики шельмуют его и подвергают дикой критике, выливая на нее и злобу, и обвинения за распад Советского Союза. Демократы в меньшей степени готовы критиковать, хотя тоже не удерживаются от критики его и тоже, в общем, рисуют его скорее односторонне. Фигура Горбачева воплощает в себя всю сложность и противоречивость состояния самого общества. Вообще так, фигура такого масштаба, она обязательно должна быть по-своему автопортретом общества, неспособности его к развитию, если хотите. Вот эта черно-белая картинка, она дает картину неспособности понимания всей сложности.
Что можно сказать об отношении в широких массах россиян к Горбачеву?
Вначале, когда он пришел и объявил начало перестройки, он получил огромное огромную поддержку, примерно сопоставимую с теми же показателями, которые сегодня есть у нашего тандема. Но дальше, именно потому, что он не рискнул на более радикальные и решительные меры по изменению коммунистической системы, опаздывал с реформами, начиналось некоторое отчуждение от него, отстранение и разочарование. И оно очень быстро нарастало. В конце 90-го года уже негативно оценивали больше 40%. И дальше этот показатель только рос, достигнув предела уже после ГКЧП, когда Союз распался. Тогда негативно его оценивали почти 60%.
Как можно охарактеризовать отношение к Михаилу Горбачеву сейчас?
Оно более уравновешенное, хотя в целом, в общем, он находится за горизонтом внимания россиян. Ну, доверяет ему около 1,5% по последнему замеру, вот февральскому. Но большая часть все-таки относится к нему без заинтересованности, довольно равнодушно. Хотя негативный фон сохраняется, но не так выраженный, не такое агрессивное отношение. В общем, он скорее позабыт как политик, как фигура. И остался в памяти только более образованных людей, либо более поляризованных, ангажированных групп консерваторов, то есть, ну, коммунистов, национал-патриотов, вешающих на него всех собак за перестройку.
Тем не менее, когда ваш центр спрашивает россиян, какие изменения перестроечной эпохи они считают наиболее важными, довольно большие группы от 30 до 40% говорят о гласности, о возможности свободно выезжать за рубеж и об обновлении руководства страны. Стало быть, для людей это все-таки является важным.
Вы правы, действительно, больше всего ценят именно проведение политики гласности, окончание репрессий, возвращение Сахарова, вывод войск из Афганистана. Но сам шок, сама травма от распада СССР и очень, конечно, массированная критика его, она все-таки перевешивает на этих весах общественного мнения и скорее сохраняется несправедливые, но негативные отношения к нему.
А как в целом вы оцениваете роль Михаила Горбачева в российской истории?
Ну, это очень большая фигура, и скорее, конечно, он сыграл позитивную роль, очень большую, вот именно в трансформации в коммунистической системе. Он, собственно, решился на изменения, и не его вина в том, что система обрушилась раньше, чем он смог что-то сделать.
Говорил директор Левада-центра Лев Гудков. По наблюдениям эксперта, деятельность Михаила Горбачева на сегодняшний день не оценена по заслугам широкими массами россиян.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баден. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени», которая также посвящена 80-летию Михаила Горбачева. Его место в новейшей истории обсуждают бывшие народные депутаты СССР Олег Калугин и Аркадий Мурашов, режиссер Виталий Манский и политолог Александр Рар. Ведет программу Владимир Кармурза. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Екатерина Высоцкая. Я с вами встречусь вновь в дневной информационной программе «Свобода в полдень», которая выйдет в эфир в 12 часов 7 минут. Увидимся в 12 часов 7 минут. Удачного вам дня и побольше хороших новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ливия может стать либо мирной демократией, либо...
Мы захватываем все больше оружия, мы нападаем на контрольно-пропускные пункты, забираем...
Оперативное командование ВМФ Дании приняло сигнал тревоги.
На улице города Науката на митинг вышли около 700 человек.
Александр Хлопонин предлагает переселять безработных с Кавказа в Сибирь, в частности,
свободный
в Красноярск.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».